Здравствуйте. У нас в студии гость, историк, доктор исторических наук Юрий Васильевич Емельянов. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема сегодняшнего нашего разговора – гражданская война в США, естественно, 19 век. Может ли быть что-нибудь такое нынче? Мы этот вопрос обязательно зададим, но потом. Юрий Васильевич, когда я готовился к передаче, я был поражен, мы все сетуем на то, что наша история вся мифологизирована, неточна и так далее, и так далее. Но уж, казалось бы, американская гражданская война 19 века небылица на небылице. Мы миф на мифе. И мне бы хотелось, чтобы вы касались военных действий, ну, постольку, поскольку, а вот причины гражданской войны в США и как это все происходило, вот это было бы очень интересно. Первый вопрос. Почему началась эта война? Ну и не из-за того же, что негров надо было освобождать.
Соединенные Штаты шли к этой войне неизбежно. Дело в том, что изначально Соединенные Штаты Америки были разъединены. Разъединены на две части. Север и юг. Промышленный север и сельскохозяйственный юг. В этом было главное различие. Юг, который развивался как аграрный край, с хорошо организованным сельскохозяйственным производством, плантационным, сначала производство табака, индиго, а затем хлопок, хлопковые плантации. Где-то с 1825 года хлопок становится той монокультурой, на которой расцветает юг. Рабочей силой были негры.
Скажите, а весь мир покупал хлопок юга, да?
Разумеется, разумеется. В это время были изобретены уже соответствующие машины, которые обрабатывали хлопок, и хлопок распространялся в качестве сырья для всего, во всем мире, особенно Англия. Англия поддерживала южное производство, плантационное хозяйство, потому что английские ткацкие фабрики жили за счет вот этого хлопка, который поставлял юг. Надо сказать, южане богатели. 28 тысяч крупных плантаторов США, у которых было 20 и более рабов на каждого человека. Это была вот эта элита юга. И не только юга. Дело в том, что так получилось, что юг был более культурным краем Америки. Поэтому первые президенты США – это южане, рабовладельцы, Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, автор Декларации независимости и другие.
У них у всех было по нескольку десятков, а то и больше рабов.
Да, это плантаторы, которые эксплуатировали труд рабов чернокожих. Более того, была уже к этому времени запрещена торговля рабами. Она нарушалась вопиющим образом. Ежегодно из Африки вывозили до 25 тысяч рабов, которые вот местные царьки продавали охотно за бесценок этим торговцам, и они вот
перевозили,
да, не считаясь с условиями, там очень многие умирали во время этого переезда, но вот постоянный приток рабочей силы, и 4 миллиона негров, сейчас это считается некорректным словом.
Почему это у них считается некорректным,
нет,
а у нас?
Нет, интернет, да, например, мне всегда подчеркивает негр, если я пишу.
Люди
негр,
хотят быть американцами,
да,
это в американское
вот говорят,
посольство.
Афроамериканцы,
Подать это,
ладно,
заявление на, как это называется, вид на жительство, грин-карта. И вот тогда афроамериканцы. А у нас слово «негр», мне так кажется, не носит уничижительного значения.
Ну, слово «негр» имеет такое же значение. Это черный цвет. Черный цвет, да. Это чернокожий можно сказать, а негр нельзя, не знаю. Ну, так им нравится. 12 миллионов человек жило на юге, из них 4 миллиона это были негритянские.
А для сравнения, сколько жило на севере?
20 миллионов.
20 миллионов. Каково было положение негров на севере?
Если негр перебегал границу, он мог становиться свободным человеком. Он мог становиться свободным. Поэтому это очень интересно. Вот когда приезжаете в штат Огайо, пограничный штат, первый северный штат, когда пересекаешь, вот, выходишь за счет юга, там все немножко необычно, потому что Огайо был наиболее приближен к югу, и туда бежали, туда бежали. Поэтому негры перебегали еще с конца XVIII века в Огайо. И поэтому, когда приезжаешь в Огайо, там нет этих негритянских бедных кварталов, что характерно для, для очень многих американских городов. Дело в том, что за 100 лет негры поднялись в социальном, по социальной лестнице. Поэтому они, меня принимает там директор института чернокожий, а кто в трущобах живет? Белые. Почему? Потому что где-то в 30-х годах стали спускаться с гор самая отсталая часть американского населения.
Это так называемый белый мусор, белая шваль.
Да, да, да. И вот я вхожу, попадаю случайно в этот квартал и смотрю, что это такие бомжистого вида.
Ребята,
белокожие. Ни одного тут черного и цветного нет, а черные вырвались вперед. То есть негры бежали на север для того, чтобы обрести свободу.
А извините, Юрий Васильевич, какие отношения тогда складывались между югом и севером? Они бегут, но страна-то одна. Их же должны бы выдать, наверное.
Совершенно верно. Там были какие-то условия, что на каком-то этапе они могли затребовать обратное этого негра. Поэтому негров скрывали. Они часто, негры, бежали дальше, до Канады. Уж там-то вот их никак не могли. Это уже другое. Ну, это был британский доминион, поэтому туда нельзя было никому сунуться, надо было пожить какое-то время на севере, чтобы обрести вот право иммунитета от преследований. А так они перебегали, но тем не менее было, в общем, и юг тоже не был однородным. С одной стороны, была Вирджиния или Виргиния. И вот Виргиния – это больше патриархальные нравы. Об этом написала Бичер Стоу, вот она описала кентуккийскую семью, где хозяева хорошо относятся к своим рабам, рабы боготворят своих хозяев. Но Бичер Стоу признавала, что это далеко не весь юг. А вот есть глубокий юг, где негров используют как рабочую силу и очень активно, поэтому она вывела этот образ плантатора Саймона Легри с Красной реки, который вот беспощадно эксплуатирует, в том числе и Тома, который вот попал из этой патриархальной семьи Шелби, в конце концов, к плантатору, и его там, в общем, да, эксплуатируют так, что он, в конце концов, умирает. Ну, получилось так, юг процветал. Процветал за счет торговли хлопком.
Насколько равномерно распределялось это богатство? На юге были совсем уж бедные, в значительных количествах, которых это не устраивало. Или опять американская мечта, я поживу-поживу, и у меня тоже 50 рабов будет.
Вы знаете, южане не были очень бедным, бедным людом, и северяне многие работали на юге, ведь наиболее злыми надсмотрщиками были янки с севера, это было известно, больше всего зверствовали вот эти
пришлые.
А южане в это время, вот они, их влияние росло, президенты, как правило, были с юга, культура южная, и произошла война с Мексикой.
1848 год.
Совершенно верно. Американцы отняли у Мексики половину страны.
Да, по-моему, пол территории США сегодня это вот то, Техас, что они отняли. Аризона,
Нью-Мексика. Нью-Мексика, Колорадо и так далее, и так далее. И у них разыгрался аппетит у южан. Идти дальше, захватывать всю Мексику, захватывать Центральную Америку. Даже говорили о Бразилии.
Ух ты!
Да, да.
А Куба, там, Карибы, это естественно.
Естественно, да. То есть, и англичане в этом поощряли их. То есть, история могла бы повернуться совсем по-другому. Рабовладельческий юг, распространенный до мыса Горн, и высасывающий все соки из Африки, африканцев везут и на фазенды, и плантации, они там работают. Но против этого возражал Север. Север в это время тоже развивался и процветал. В это время проявились все мощные силы американского, североамериканского капитализма. Расцветала американская техника. Пароход появился в Америке. Железная дорога, первая, Балтимор-Вашингтон, а уже через 10 лет десятки тысяч путей железных дорог. Всевозможные машины, усовершенствования. Американская промышленность быстро росла, удваивалось производство сталелитейной промышленности. Какой-то там человек в Пенсильвании нашел нефть, он разбогател, Пенсильвания стала краем нефтедобычи. И вот северяне не были заинтересованы в экспансии на юг. Они достаточно Техаса, и то это не очень было им приятно, это усиливало юг. А вот Канада – другое дело. И они старались укрепить свои отношения с Канадой, присоединить, наконец, Канаду. А раздрай начался давно. Как установить баланс между севером и югом? Сначала баланс определялся тем, по одному штату с юга и севера добавлять. Ну, территории
прибрали. А, ну тогда же было расширение Соединенных Штатов. Сначала ты получал статус территории.
Территории.
А потом уже там в Вашингтоне могли стать штатом.
Да, да, да. И вот сначала по одному штату, чтобы не дать, чтобы половина штатов южных, половина северных. Но ставленник южан, сам северянин, президент Филмор, нарушил это и сказал, что пусть сами штаты решают, рабство они устанавливают или нет. И вот в Канзасе...
Не федеральная власть, а местная власть штата.
Да, и вот в Канзасе, который должен был быть присоединен к Соединенным Штатам, то есть территория должна была превращена в штат, началась гражданская война.
А из Канзаса Джон Браун, да?
Не знаете, не помню.
По-моему, если он и не жил в Канзасе, то все его подвиги, в число которых входило убийство женщин, детей, он был такой фанатичный, по-моему, сторонник отмены рабства.
Да, да.
И это распространилось на всю территорию Канзаса.
Да, там шла очень суровая гражданская война, и поэтому, когда был избран президентом кандидат от только что созданной республиканской партии...
А чьи интересы выражала республиканская партия? Вот в связи с чем она вдруг родилась?
Республиканская партия — это партия североамериканского капитала, точнее, капиталистов Севера. возглавлял человек из народа, лесоруб Авраам Линкольн, безупречный демократического происхождения человек, не подкопаешься, совсем не капиталист, но выполнявший, конечно, волю богатых людей Севера и поэтому выдвигавший радикальную идею подорвать богатство Юга, отменить рабство.
Это... Естественно, с моралью не было связано, это были интересы богатых людей.
Разумеется, это шла борьба не на жизнь, а на смерть между двумя группировками.
Вопрос отмены негритянского рабства, это был политический удар там куда-то,
конечно,
югу.
Конечно,
спасибо.
Конечно. И вот победа Линкольна.
Это 1860 год, на выборах он
побеждает. 1860 год, как всегда, первый вторник после первого понедельника ноября 1860 года Линкольн побеждает, он должен был быть приведен к присяге где-то весной, по-моему, где-то в марте тогда, это сейчас 20 января, тогда где-то там в марте, но южане не стали этого ждать. Южная Каролина, штат Южный, объявил о выходе из Соединенных Штатов. А затем, к примеру Южной Каролины, стали следовать другие южные штаты. Они, южане, объявили о создании конфедерации со столицей в Ричмонде, и они напали на... Форт Самнер.
Это Самтер, он на острове, да, по-моему?
Да. Северяне, война еще не началась, но уже вот эта осада Самтера, и затем она переросла уже в апреле 1861-го гражданскую войну. Надо сказать, силы были на стороне юга. Несмотря на то, что на юге меньше народу, несмотря на то, что юг, казалось бы, не имеет развитой промышленности. Но северянам надо создавать армию наново. У них нету готовой армии.
А правда, что 80 или даже больше процентов офицерского состава еще единой американской армии перешли на сторону юга сразу?
Совершенно верно. Более того, очень многие генералы севера подыгрывали южанам. Этот военный министр Флойд сделал так, что все силы севера были переброшены на запад, где никакой угрозы, кроме индейских племен, не было. А южане могли смело наступать на Вашингтон, достаточно было перейти реку Потомак и взять столицу США. Почему-то они этого не делали. Но, тем не менее, во-первых, армия была у них кадровая, у южан. Им не надо было мобилизовывать трудящихся людей. Трудящиеся были негры. Они оставались на своих плантациях. Промышленность была слабо развита. Это в основном сельскохозяйственные труженики. А армия южная была из кадровых офицеров, из солдат.
А солдат они, естественно, набрали путем обработки. Вот придут северяне, и вот
так. Да. А у севера все пошло наперекосяк. Северяне не хотели сражаться. Не хотели. Это очень ярко описал Марк Твен устами начальника части военной, рассказывает, что давали, говорит, этим новобранцам, да, они ввели рекрутский набор. Добровольцами никто не хотел сражаться. Рекрутский набор.
И, от которого, если я не ошибаюсь, можно было и откупиться.
Там давали большие деньги. Там давали большие деньги, и в первые же, говорит, часы рекруты отдавали $300-400 начальнику, и он разрешал им бежать. И при этом, говорит, у рекрута оставалось еще немало денег для того, чтобы самый бедный человек мог неплохо устроиться. То есть в Нью-Йорке произошли бунты против рекрутских наборов.
Кстати говоря, это отражено в фильме Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка». И там показано, как негров линчуют, потому что, ну, достопочтенный северянин, за негра идти воевать.
Бунты были очень серьезные. Около 1000 человек погибло в ходе бунтов в Нью-Йорке. И это не только в Нью-Йорке. Везде неблагополучие, в армию никто не идет, армия плохо вооружена, плохо организована, генералы, которые не думают о том, чтобы победить южан. И вот тогда президент Линкольн думает о том, как переломить настроение Севера.
Как политик.
Да. И он придумывает гениальное с точки зрения политика решение. Дать американцам землю. Не гектар на Дальнем Востоке, а...
64 гектара, по-моему.
64 гектара любому. На Дальнем Западе. Любому.
Даже негру.
Даже негру. Даже негру. На Дальнем Западе. Пожалуйста. Бесплатно. Бесплатно, пожалуйста. Тогда северяне задумались. Надо все-таки поддерживать это правительство. Надо как-то обеспечить ему
поддержку,
да. И дальше ход Линкольна. Наконец объявить освобождение негров. И он выступает с прокламацией о том, чтобы негры на юге освобождаются от рабства. Начался исход негров на север. Они не обязательно стремились в армию Линкольна, но, тем не менее, 180 тысяч негров вступили в армию Линкольна, причем большинство, подавляющее большинство, это были беглецы с юга. 200 тысяч служили в тыловых частях. Около 50 тысяч в военно-морском флоте, а 500 000 сбежали. Это была катастрофа для юга. 4 миллиона трудящихся, из них 500 000 сбежали. Это плантации опустели. Кто будет работать? В это время уже армия юга сражается, и это белые. Белых не заберешь на плантации ни под каким видом. И вот, тем не менее, создается миф о том героизме северян, сражавшихся за освобождение негров, героизм южан, сражавшихся за свою родину. Последнее вот было воспето в романе «Гонимые ветром» Маргарет Митчелл, герои и так далее. На самом деле это все миф, это все миф. Действительно. Получилось так, что никогда за всю свою 200-летнюю с лишним историю Америка не теряла столько людей, как во время гражданской войны. Действительно.
А название «Гражданская война» — это название, оно утверждено в Америке или все-таки как-то по-другому это называется?
Нет, Civil War.
Может быть, сейчас какие-то новые веяния?
Нет, насколько я знаю, нет.
Так и осталось, да, гражданская Civil война. War. Но гражданская война ведь обычно ведется за власть.
Да, вот. А эта борьба была, в общем...
за власть, чтобы денег заработать.
Между двумя частями... одной и той же страны, одного и того же народа.
Ну, у нас буквально 30 минут осталось до новостей, поэтому, значит, в следующем получасе можно, я задам вопрос, насколько умело воевали те и другие? Потому что это тоже там великие стратегии были, и они там своим гением... А сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости. Продолжаем нашу беседу с историком Юрием Емельяновым. И у меня вопрос, Юрий Васильевич. Насколько были талантливы эти генералы юга и севера?
Я думаю, талантливость этих генералов, их способности военные в значительной степени преувеличены, и это связано с неоправданной героизацией, романтизацией вот всей этой войны. Да, жертвы были большие, но это вовсе не означает, что они, эти жертвы были связаны с героической борьбой, с умелой борьбой. Взять даже эти жертвы. Значительная часть жертв – это жертвы от болезней. есть один момент, который как-то у нас не очень замечают, а уж американцы не хотят замечать. Американцы – это плохие вояки.
Насколько вот это утверждение, Юрий Васильевич, на чем вы его основываете? Вы в Соединенных Штатах бывали неоднократно. Вы историк-американист. Насколько они плохие вояки? И правда ли это?
Я думаю, правда, потому что уже война за независимость была в значительной степени выиграна за счет помощи Франции, Испании, немецких наемников,
французских командиров.
Да, отряды Джорджа Вашингтона, которые никто не поддерживал внутри Америки, они больше страдали, опять-таки, от желудочных болезней, и они сражались... Не очень здорово, не очень хорошо это у них получалось. Но то же самое было и во время гражданской войны. Ведь Александр Сергеевич Пушкин, который не был в Америке и мало общался с американцами, но очень активно читал литературу об Америке, он категорически заявлял, что для американцев характерен крайний эгоизм и любовь к комфорту. И я думаю, Александр Сергеевич был прав. Надо сказать, русские светочи нашей культуры, они очень проявляли большой интерес к Америке. Радищев, который писал о страданиях и индейцев, и негров, которые были вывезены в США. А Пушкин обращал внимание, бил вот в точку. Комфорт и, кстати, Марк Твен, который был настоящим американским патриотом, но не закрывал глаза на недостатки американцев. Он говорит, все-таки, хорошая у нас страна. Вот всякие эти материальные штучки, дрючки, как они украшают жизнь. Обожают они это. Жить без этого не могут. Ведь когда американцев направляли на второй фронт, и они вот размещались сначала в Англии, они со своими рюкзаками не могли пролезть через коридоры в английские поезда, потому что там были... всевозможные печенья, и жевательные резинки, и какие-то специальные грелочки, которые не давали огня, но можно было теплую еду есть в окопах. Не дай бог, они будут питаться в сухомятку. И вот они не могли пролезть в эти коридоры. Англичане влезали спокойно в эти вагоны, а они не могли. И это характерно потом. Конечно, культ техники. Главное – это ударить с воздуха броней и блеском стали, но не дай бог при этом кто-то погибнет. Поэтому маленький этот крошечный остров Ивадзима, его 2 месяца бомбят. Там находится всего 1 японская дивизия. 2 месяца калашматят эту дивизию с воздуха, бомбят. Наконец подходят береговые суда, стреляют и, наконец, берут Ивадзиму.
Памятник вот этот, вот
да,
как они
да,
флаг
да,
выбрали.
Да, вот создается впечатление, что это вообще чудеса героизма. Вот эти запечатленные в бронзе, вот эти морские пехотинцы с гигантским американским флагом, они сгрудились вокруг него. Но это было довольно легко сделать, потому что к этому времени там осталось не то 50 японцев. Из этой целой дивизии они всю ее измолотили. Тогда уже можно воевать. Почему Трумэн начинал каждый день Потсдамской конференции с того, что подходил к Сталину и говорит, когда вы начнете войну против Японии? Потому что, не дай бог, они посчитали. Во что, если за маленький остров Ивадзима такие...
Там, помню, 25 тысяч американцев.
Да, дальше. Другие это, Рюкю и так далее. Что им придет? Ну, тогда Трумену надо распрощаться со своим постом. Все, его больше не будет как президента. Его снимут, импичмент ему устроят, потому что слишком много погибло.
То есть неприемлемые жертвы.
Неприемлемые жертвы. 83-й год. Американцы высаживаются в Ливане. Казарму их размещают. И какой-то террорист подрывает эту казарму. Здорово.
142, по-моему.
Ну, что-то около этого.
Да, и они сразу уходят.
Они тут же уходят. И тут же нападают на Гренаду, чтобы скрыть позор вот этого бегства. И на маленькую Гренаду, где говорят, что там чудовищный марксистский режим, а уже неделю назад его свергли, этот режим, не надо его свергать. Нет, они навалились на Гренаду и скрывают вот этой шумихой.
Потом сам захват Гренады, когда одно элитное спецподразделение палило по-другому, а этих отнесло ветром, а те заблудились, тоже не образец.
Немцы знали, ведь самые слабые части были на Западном фронте, они знали, что американцы начинают военные действия после завтрака неторопливого, поэтому как чуть-чуть немцы очухались, и они ударили по американцам и англичанам в районе Арденн и били их хвост и гриву, пока, наконец, Сталин не согласился пойти навстречу Черчиллю и начать наступление. Нет, вояки, они, в общем-то, слабенькие. И вот это проявилось
и в это вот идет оттуда.
Да, да. И это проявилось и в ходе гражданской войны. Поэтому скрыть вот эту жалкость этих военных действий, памятники везде, ну, весь Вашингтон в памятниках. Сначала ставили памятники героям Севера. Потом Юг, когда он очухался, он стал ставить героям Юга. Но ведь президент Конфедерации Юга Дэвис говорил, 2/3 мест в армии не заняты, не идут они служить. Это
южане.
Да, южане. Маргарет Митчелл потом описывала, это самоотверженный героизм южан. Это все можно написать через 100 лет, и не такие байки. Это вот все чушь собачья. На самом деле ни те, ни другие не хотели сражаться, не хотели воевать. Но гибли. Почему? Применялось уже новое оружие, применялось бронированные суда, нарезное ружье, пулеметы появились, револьверы и так далее, и так далее. То есть появилось то оружие, которое убивало. Убивало вот и белых людей, ну и негров, которые сражались на стороне северян. Поэтому жертв было немало. Потом чудовищно неверная стратегия северян сначала. Они ничего не могли, пока, наконец, генерал Шерман не приказал марш к океану. И вот разрезал южан, отрезал.
Но там же все было тоже, по-моему, не так благостно. Жгли все подряд, рубили телеграфные столбы.
А как же?
Там выжженная земля.
Да, методы выжженной земли, и ведь война шла в основном на территории Юга. Север не был затронут. В 63-м году уже была одержана, казалось бы, решающая победа под Геттисбергом. Но война еще шла 2 года, потому что северяне как-то вот не могли
воспользоваться. А южане же часто побеждали.
Да. Все-таки юг с меньшим количеством населения. Ведь и армии на юге было меньше. У севера уже было больше 2 миллионов армии. А у южан едва-едва больше миллиона. Меньше было. И поэтому это надо было умудриться после Геттисберга не одержать сразу же победу. Линкольн произнес замечательную речь, которая стала просто хрестоматийной для всех американцев, что вот эти войны погибли, сражаясь за демократию. И я уверен, что правительство из народа правительство народа, из народа и для народа никогда не исчезнет с лица земли. Это золотые слова, которые вот Линкольн — олицетворение демократии.
Честности, идеализма.
И никто не вспоминает о том, что при президенте Линкольне бросали в тюрьмы по подозрению в том, что они сочувствуют южанам, десятки тысяч людей. Все знают у нас про ежовщину. Никто не говорит, не вспоминает о том, что творилось ни в Америке, ни у нас. Не вспоминает о том, что десятки тысяч американцев были брошены по надуманным подозрениям президентом Линкольна. Вот это олицетворение демократизма, правового государства и всего, и всех других добродетелей. То есть то же самое творилось и на юге. Там потом северяне были очень недовольны войной. Они тратили деньги, люди, наконец,
гибли. Вместо того, чтобы зарабатывать.
Поэтому, когда очередные выборы 1864 года проходят, Линкольн едва-едва побеждает. Он получает 2 200 000 голосов, а Маклеллан, его соперник, 1 800 000. С какой платформы идет Маклеллан? Примирение с югом, сохранение рабства, уступки югу там в экономическом отношении. И вот с этой платформой он чуть не побеждает на севере. Вот, так сказать, самоотверженность. Но получилось так. Во всем мире все были за Линкольна. Первый интернационал слал приветственные телеграммы Линкольну.
Угу.
Александр II послал эскадры
в Нью-Йорк и в Сан-Франциско,
То есть создался единый фронт солидарности с Линкольном от Карла Маркса до Александра II. Наши никогда не любили это вспоминать, эту ситуацию. То есть от царя до Карла Маркса все были за Линкольна. Когда началась гражданская война в Испании, борцы, антифашисты, борцы против Франко создали бригаду Линкольна, которые сражались против фашистов. Но Линкольн был вовсе... Он замечательный человек, он мудрый, наконец, человек. Я считаю, что ему памятник можно поставить только за его фразу «можно всегда обманывать, всю жизнь обманывать одного человека». Можно некоторое время обманывать всех, но нельзя всех обманывать все время. Мудрый человек мог сказать эту фразу.
Он нормальный совершенно, я считаю, ну... Наверное, можно сказать, блестящий политик.
Блестящий.
Но политик.
Политик, конечно.
Политик,
конечно.
И делать из него там какую-то идеальную фигуру, ну...
Но, Леонид, но так же там... проще верить в очень удобные штампы.
В мифы.
В мифы. Молиться на кого-то, проклинать кого-то с этими...
Вот. Кстати, Юрий Васильевич, вы же написали прекрасный, вот я прочел... Вы написали прекрасную двухтомную монографию, книгу, исследование о Хрущеве. Вот определенная, очень небольшая часть наших сограждан, им скажи слово «Сталин», и ты испортил им настроение на ближайшие 2 года. Они начинают визжать, кричать. А про Хрущева ни слова. А вашу монографию прочесть, и к нему не то что вопросы возникают, а просто обвинение.
Конечно.
И выясняется, вот вы абсолютно правы, что мифами-то жить очень легко.
Да, и, кстати, опять-таки, я ведь постарался показать, что даже Никита Сергеевич — это сложная фигура. Но все-таки метро он постарался хорошо сделать.
Нет, вы...
На фронте он был.
Это тоже надо учесть.
И вот мне начинают звонить такие энтузиасты. Как вы посмели?
Поднять кровавую
руку. То, что надо
руку.
Писать просто, примитивно.
Конечно.
Как приказы для мартышек.
А вы пишете... Это хорошо. Ну, это хорошо. А когда он армию сократил, людям оставалось по 2 месяца до выхода на полковничью пенсию, и человек оставался ни с чем.
А самолеты, которые уничтожали, флот, только из-за политиканских соображений была гонка в освоении Целины. Только из политиканских.
Ну, это я просто обращаю далее, да. Внимание.
И вот с Линкольном такая же история. Вот
да, он прямо, да.
Да. Целые книги панегирики в честь Линкольна. Действительно, он сказал немало, помимо вот этого афоризма, который я привел, немало других замечательных вещей. Потом, ну, конечно, он способствовал прогрессу американского капитализма. Это несомненно. И поскольку американский капитализм развивал Америку, это он был на правильном историческом пути.
Хорошо. Вот я просто сразу... Мы договорились с Юрием Васильевичем до эфира, что на ход военных действий, численность вооружения... В конце концов, можно прочесть об этом. Интереснее вот подспудные процессы, экономика и все остальное. Север побеждает в гражданской войне.
Вот, в этом-то и дело. Это, кстати, даже вот в советской школе, где, в общем, была всегда склонность и к неоправданной героизации, и романтизации, в том числе и Линкольна, было все-таки сказано, что северяне, когда прибыли на юг, они начали грабить юг беспощадно. Правда, опять-таки для героизации Линкольна, он был убит южанином, актером Бутсом. Через неделю...
Бут, по-моему, просто Бут. Ну, не важно, это в конце концов.
И вот лет через 100... Появился исследователь, который стал доказывать, что это не был заговор Юга, что министр обороны готовил заговор, потому что одновременно было совершено покушение на вице-президента Джонсона, который должен был наследовать Линкольн. Просто не застали Джонсона на месте. Порезали чуть ли не в усмерть государственного секретаря, потому что по тогдашней иерархии, если умирает президент, наследует вице-президент. Если умирает вице-президент, наследует государственный секретарь.
А уж если...
И вот... А на место государственного секретаря министр обороны, вот он и должен был выиграть от всех этих падающих костяшек домино. И это докопался до этого один историк, но уже что докажешь через 100 лет? Ничего не докажешь, конечно. Но вот южане, гады, убили президента, так им и надо, и пусть их грабят. А действительно, вот это уже с чувством, с толком и расстановкой написала Маргарет Митчелл.
Когда заявляют все эти люди с ковровыми саквояжниками.
Совершенно верно. Так называемые саквояжники. Угу. Карпетбеггеры. Да. Они бросились на юг грабить. Прежде всего, они, ну, сначала... распределение помощи жертвам войны. Север, который ни один дюйм их территории не пострадал от войны, он получает 90% помощи как от воспоминания от войны. Юг меньше 10%. Они пострадали, им нужно восстанавливать. Кроме того, хозяйство разорено, юг разорен, потому что негры сбежали, они не хотят работать. Все, плантационное хозяйство погибло. И появились люди, которые скупали за бесценок все эти плантации. Они сажали в законодательное собрание негров, которые как марионетки выполняли их волю. Да, говорит, ну хорошо, если вы заботитесь о неграх, дайте им вот этот Гомстед, но на юге же не надо ехать на Дальний Запад. Они просили негров, кстати, меньше. Они просили всего 40 акров, а не 160 акров.
Это 20.
Да, и одного мула.
Всего.
Ничего они не получили, ничего. Их посадили в качестве марионеток, набрали какую-то банду марионеток, которая послушно голосовала, и спаивали негров, а те организовывали безобразные погромы белых. В ответ поднялся протест юга, Ку-клукс-клан. И вот тогда началось движение защиты белых. Защиты белых от...
Юрий Васильевич, но одновременно на юге присутствуют северные войска.
Конечно,
которые собственно говоря,
безобразничают и поощряют и негров, и сами допускают нарушения законности. И вот тогда появляются эти рыцари в белых одеждах, которые начинают линчевать, то есть суд. Так, по названию суд Линча, это расправа без суда и следствия. А историк Зин писал, что с 1889 по 1904 год не проходило недели, чтобы не было линчеваний. Уже прошла гражданская война, линчевания продолжались. Марк, возмущенный Марк Твен, он сам южанин, он сначала хотел вступить добровольцем в Южную армию, но он пишет гневную статью «Соединенные линчующие штаты». Но главное, подорван юг в экономическом отношении, подорвана культура юга. Южане живут только воспоминаниями о прошлом. Это возьмите рассказы о Генри, возьмите пьесы Теннесси Уильямса, Лилиан Хелман. У нас ведь пошли на какое безобразие. Лилиан Хелман написала пьесу, где показывали предателя южанина, который работал на северян. Перевернули в пьесе. Оказывается, это не был предателем южан, это был самозабвенным сторонником Севера, и чтобы вот советского... Кстати, когда издавали книгу Хелман, все по-честному написали, что она писала. Но для зрителя нет, надо делать как в соответствии с легендой. И юг начал деградировать. Негры направлялись на север, вырастали. Им там не очень были довольны, но работу какую-то давали, самую низкооплачиваемую, и разрастаются вот эти негритянские гетто на севере. При больших городах. А юг деградирует. И вот эта бывшая южная элита поколениями мечтает о том времени, когда они были замечательным краем, и занимаются без конца тем, что переигрывают войну. Вот если бы генерал
пошел туда-то,
так если бы мы вовремя там подкинули силы Геттисбергом, мы бы тогда овладели, и мы бы победили под Геттисбергом. И так далее. И вот они деградируют, опускаются. Ну, возьмите пьесы Теннесси Уильямса. Это деградация моральная, духовная.
Именно у него же все на юге практически
конечно,
происходит.
Конечно.
Сейчас, через какое-то количество секунд будут новости, а в следующем часе итоги войны, то есть итоги войны, что эта война дала или не дала Соединенным Штатам, и, наверное, связь тех событий с современностью. А на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости. Продолжаем нашу беседу с историком Юрием Емельяновым. Юрий Васильевич, и что гражданская война принесла победившему Северу, ну и уже можно, наверное, говорить всем Соединенным Штатам?
Прежде всего, бурное развитие промышленности, бурное развитие экономики США. Удваивается за 10 лет производство стали, многократно увеличивается производство нефти, развивается освоение Запада идет.
Наверное, освоение Запада – это параллельные железные дороги. Строятся туда.
Конечно, строятся железные дороги. Америка отказывается от новых захватов на юге. Все. Никакого... Да, стремление доминировать над Латинской Америкой сохраняется. Время от времени устраиваются там интервенции, но никаких захватов нет. Никакого вот этого великого рабовладельческого юга уже не было создано. Дальше. Это беспощадная эксплуатация юга, его богатств. Это укрепление Соединенных Штатов, как велик уже Соединенные Штаты выходят на четвертое место в мире по промышленному производству. А очень вскоре они становятся первой по промышленному производству державой мира. Правда, еще в долгах, как в шелках. Правда, война потребовала того, что Соединенные Штаты долго расплачивались за понесенные расходы, но они развиваются очень быстро. Внедряются новые изобретения в жизнь. И Соединенные Штаты...
Решен, если можно так сказать, решается кардинальный индийский вопрос.
Да, конечно, конечно. Оклахома, индейская территория, единственная территория, которая индейцы имели право жить, она превращается в штат Оклахома, а несчастные индейцы, они бегут из этой территории. И вот Говард Фаст очень красочно это описал, «Последняя граница», когда они несчастные бегут.
В Канаду,
да,
по-моему,
но там снег. Да, 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 да. Потом строительство железных дорог. Что это было такое? Это большое же безобразие. Американцы устраивали остановки, чтобы можно было пострелять бизонов. У бизонов они вырезали только языки, остальное бросали. Надо было уничтожить это многомиллионное стадо бизонов, которые были основным источником питания для индейцев. На голодную диету у вас, индейцы. Но дальше двигаться на запад. И вот покорение Тихого океана. Покорение дальше Филиппин. Филиппин, 10 миллионов филиппинцев, миллион филиппинцев за один год было уничтожено в ходе покорения.
А уже попутно Гавайские острова и
все остальное. Да, Гавайские острова, это Китай, политика открытых дверей. И дальше и дальше, вот двигать туда. Туда развивать Япония, пока, как очень ярко описал Гончаров, наши судна стоят на рейде Нагасаки и каждый раз получают ответ, что письмо еще не дошло до Эдо. В это время американская эскадра Пири подходит, стреляет по японскому побережью, и японцы их принимают и подписывают неравноправный договор. Япония открывается, а дальше уже известны Чио-Чио-Сан, Баттерфляй и так далее, и так далее. То есть Америка становится после этого полновесной мировой державой, которая долго не вступает открыто в этой роли, но надвигается Первая мировая война, где Америка уже сумела доказать, что без нее ничего не решается в мире.
И, кстати, американские негры получили равноправие ровненько через 100 лет.
Да, 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 потому что юг контратаковал вот все эти первоначально принятые законы по реконструкции. Да, равные права у негров, но раздельные, но равные. Да, пожалуйста, есть скамейка для черных. А есть такая же скамейка, но для белых. Есть вагоны для черных и для белых. Равные, да, вот равные.
А в автобусе они могли сидеть только сзади.
Не да, же. Конечно, конечно. И как некоторые, как только с какими боями эта негритянская девочка идет в школу.
Да, и вокруг она ее агенты ФБР стеной.
Конечно, конечно. Убивают там этих активистов, которые выступают в защиту прав негров. И поход Мартина Лютера Кинга – это уже 60-е годы. Все еще равенства нет.
Все и, еще. Кстати говоря, равные права же неграм дал не Кеннеди. Кстати, еще один миф.
Конечно.
Президент Кеннеди. А Джонсон?
Конечно, конечно.
И теперь...
То есть, первое. расизм как остался, так и остался в Америке, потому что он не исчерпывался прокламацией Линкольна. Это слишком в крови, в плоти американцев. Второе. Закрыли глаза на все пороки, которые обнажила война. Шпиономания, плохая организация военных действий, трусость американцев, нежелание воевать. Это об этом тоже забыли и продолжают забывать. Но не обращали внимания на корыстные мотивы в этой войне. Всячески преувеличивали вот эту гуманитарную миссию Линкольна, освободители и так далее, и так далее. Вот последствия войны. Вот.
И теперь у меня вот какой вопрос. Появляются, я не буду там говорить о достоверности, о солидности этих изречений, так как избрание Трампа, в общем-то, Америку раскололо, появились люди, которые пророчат новую гражданскую войну. Набор их аргументов достаточно известен. Огромное количество оружия в частных руках, якобы непримиримые противоречия, ну и все остальное. Как вы, Юрий Васильевич, как американист, как историк, рассматриваете подобный сценарий?
Дело в том, что, конечно, выборы, на которых победил Трамп, они свидетельствовали о крайнем кризисе Америки. И тот, и другой вариант были бы роковыми для Америки. Избрали бы Клинтон. Ну, это Клинтон, это ставленница банды, глубоко коррумпированной, связанной с арабскими этими развратными шейхами, деспотами, погрязшими в разврате и нефтедолларах. И Клинтон – это марионетка вот этой, этих людей.
То есть
даже
была
украинские
бы...
олигархи, оказывается, тоже в какой-то степени дирижировали и продолжают дирижировать этой бандой.
Клинтон можно можно ее сегодня назвать возможной наследницей Обамы?
Я думаю, это ухудшенный вариант. Ухудшенный, потому что это связано... Обама... Тут какая вещь? Он сулил надежды для чернокожих. Он вселил надежды, и ничего хорошего-то тоже не произошло. Потому что чернокожее население действительно поверило, что они будут жить вот так же, как белые.
А вопрос, за чей счет у них не возникал.
Нет. И все равно белокожие полицейские стреляли чернокожих подростков, правда, правильно или неправильно, неизвестно.
Это пусть они разбираются.
Да, но возникали бунты, они при Обаме возникали. Стихийные бунты, волнения, волнения солидарности, протестов, вот это все осталось. И вот победил Трамп, который выдвигает грубые такие он не то что выдвигает, он связан, он олицетворяет вот этот настрой мужчины грубого, презирающего женщин, презирающего черных, черномазых, всех этих пришельцев, которые понаехали. И вот он остановит, вот он открывает эту декорацию из этой стенки на мексиканской границе, он якобы остановит этот приток. Да он будет продолжаться, господи, сейчас летают на самолетах, они переходят речки через границу. Все равно будет продолжаться приток мигрантов. Он идет во всем мире. Это же великий всемирный кризис. Произошло, и это в одночасье не произойдет, но это будет усиливаться и усиливаться. Началось это несколько десятилетий назад во всем мире, когда бедные вдруг поняли, что достаточно набрать средств, чтобы переехать в богатую страну.
А и... там как получится?
А может, там как получится?
Может, на пособие
может,
можно жить?
Может, они потонут по дороге в Средиземное море. Может быть, они их схватят на речке вот той же самой...
На
Рио-Гранде. Дело не... Они хотят к лучшей жизни. И они что-то получат, хотя бы жалкую какую-то работу наплачиваем. Или какое-то пособие они могут получить, чего они никогда не получат в более отсталой Латинской Америке и совсем уже бедной, отчаянной Африке. И это происходит во всем мире. Ну, почему не обращают внимания, что четверть населения Германии – это уже пришельцы, это мигранты. Половина населения Франкфурта на Майне – это мигранты. То же самое происходит и в Соединенных Штатах. Очень много растет эта постоянно растущая мигрантская диаспора. Она растет и растет. Любые попытки ущемить их в чем-то воспринимаются в штыки.
Именно расколотая Америка.
Расколотая Америка, конечно. Америка расколотая. И под это, конечно, подыгрывается, под это в борьбу вступают люди, которые не думают ни о правах цветных, там, чернокожих, но они думают
о своих правах.
О своих правах. Борьба не на жизнь, а на смерть. Так же, как между севером и югом. Да, обстановка другая. Да, но, как ни странно, опять присутствует тот же расовый элемент и особенно отношение с чернокожим населением. Потому что латиняне, которые мигрируют...
Ну, это мексиканцы, по большей части.
Мексиканцы.
Центральная Америка.
Да, пуэрториканцы, там, гондурасы и так далее. Вот они, в отличие от негритянского населения, я позволю старомодное употребить выражение, они двигаются быстро.
Социально вы имеете в виду?
Да, в социальном. В 50-х годах страшнее пуэрториканских банд в Нью-Йорке не было. А через 10 лет, нет, извиняюсь, через 20 лет я только попал второй раз в Америку, исчезла эта проблема, потому что они двинулись вперед, а несчастные негры как
так
были, так и остались, потому что среди негров есть люди, которые очень двигаются вперед. А есть, которые так и остаются вот там. И вот это все осталось. И там же и беднота, и наркомания, и преступность. Бывший генеральный прокурор Соединенных Штатов Рамзи Кларк писал, говорит, покажите мне вот тот район города, где наивысшая преступность, самые плохие школы, больше всего распространена наркомания. И я вам скажу, это вот цветное гетто, это все осталось, и это источник и преступности, и бедности, и болезней всевозможных. Это же рядышком, это вот этот город, где рядом перейдешь несколько кварталов, и ты уже попадаешь в шикарные особняки.
Когда я в первый раз попал в Америку, это был Денвер, Колорадо штат. И перед сном я включил телевизор, а там идет передача, которая называется «Город в осаде». Я думаю, вот сейчас я боевичок, ты, вот я под него и засну. Оказывается, этот документ, это... новостная программа. И там бог знает, что творится. Я на следующее утро спросил у американцев, говорю, он говорит, так это там. И неопределенно махнули рукой. И потом я вдруг вспомнил, я практически там белых лиц не видел.
Да?
Это в гетто все. Они убивают друг друга. И, естественно, вот гетто. Там, предположим, идет скоростная автострада. А с другой стороны уже нормальный белый район.
Совершенно верно. Помню еще в 59-м году небольшую экскурсию нам устроили по Буффало, и вот едем, и этот таксист говорит, а вот, говорит, линия Мейсон-Диксона.
Граница между югом
да,
и севером.
Да, граница между, да, у них граница, вот это в Сан-Франциско. Я со своим спутником иду по Сан-Франциско, это 88-й год. Чуть-чуть мы ошиблись, мы попали в этот пункт для раздачи пособий для бесплатного питания.
Это
для...
талоны на бесплатное.
Сплошные черные. Это чуть-чуть мы сдвинулись, чуть-чуть от шикарной улицы. Это все рядом, это все... А это... и распространение наркотиков, это и преступность. И на моих глазах подросток так ходил около машины, вот пробовал, какую можно открыть, а потом забежал в магазинчик и оттуда бежал уже опрометью, потому что его уличили в что-то, он успел хватануть, и вот он бежит с этим. Это все реальность Америки. Это питание для...
Вот на сегодня, вот, возможно, скажем, ну, даже я не буду говорить, гражданская война, наверное, все-таки это слишком уж дикий сценарий. Но социально напряженный же ведь...
Стихийное выступление обездоленных, стихийное нападение на обездоленных, как это уже было. Ну, вот пример, когда эти... город с преобладающим негритянским населением принимает решение скинуть памятники этому...
Какому-то южному генералу.
Ну, оставьте в покое этого южного генерала. Это было 100 с лишним лет назад. Нет, свергают, топчут, показывают, как его топчут. Наконец, эти сторонники... идеалов конфедерации возмущаются, его давят, давят. Там парочку людей задавили, вся Америка встает на дыбы. Что, то есть уже Америка вся волнуется, вот это, который выступает против этого. Америка на грани этих каких-то потрясений. А питает, что это большое неблаголучие этой страны. Ведь Трамп очень много наговорил шокирующих вещей. Он любит шокировать. Это корейцы проводят испытания ракеты. Все, страх и ужас. Северная Корея будет уничтожена. Я сотру ее в порошок. Угу,
и...
Корейцы проходят второе испытание, третье, четвертое, взрывают. Трамп все тише и тише говорит. Они проводят испытания одной водородной бомбы.
Потому что они нас испугались, он говорит.
Потому что все это чепуха, это ничего не стоит, вся эта трепотня Трампа. И никто и не заметил, как он сказал потрясающую вещь. Отменяю потолок государственного долга. Как? Раньше вокруг этого государственного долга копья ломались. Вот насколько его
увеличили. Он всем прощает.
Он всем прощает. Он отменяет и говорит, что вообще надо от этого отказаться.
Действительно.
Это грозит миру фантастическими последствиями, когда выяснится, что доллар ничем не обеспечен, что это фантик. Об этом экономисты уже не раз говорили, что это просто рисованная бумажка, на которую ничего нельзя купить. Ну как? Что такое 200 триллионов долларов? Это больше, чем производит Америка за целый год. Если Америка захочет расплатиться, в ней ничего не останется. Она останется без единого клочка одежды, без единой съедобной какой-нибудь вещи, но они не платят, они не желают платить. И вот всеобщая эта боязнь потрясений в мире сдерживает весь мир от того, чтобы отказаться от доллара. Но это уже реальность, это реальность. Если там не должно... Вот копья ломались вокруг Греции. А, Греция в долгах. Ну, хорошо, Греция там не расплатится. Но от того, что Греция не расплатится, ну, никому ни тепло, ни холодно не будет. А здесь 200 триллионов. Это во всем мире... Это значительная часть от мирового богатства. И она не оплачена ничем. И вот это тоже свидетельствует о крае. Америка для того, чтобы жить комфортно, они постарались переводить промышленность, чтобы она не загрязняла их среду, за границу. В результате она осталась в значительной степени лишенной многих видов производства. Сейчас Трамп говорит, мы вернем промышленную, как он вернет? Все эти показные жесты со строительством вот этой стены с угрозами Южной Кореи, я все время говорю, Северной Кореи, они уже показали, что ни одному слову его нельзя верить. Это все трепотня, это большой болтун с этой рыжей шевелюрой, за которой, ну, как вот у клоуна. Клоуны раньше вот одевали такие шевелюры, а сейчас вот с такой шевелюрой выступает президент США. Но опять это США, это же президент США, поэтому к этому надо относиться с уважением. На самом деле за этим ничего не стоит. Ничего не стоит. И Америка может рухнуть катастрофически. Поэтому и вот тогда может разразиться гражданская война.
Ну, это тогда... Я даже не могу представить, какие последствия могут быть.
А последствия страшные, потому что в 1861-65 году не было атомных станций, не было атомного оружия.
Да и Америка-то была.
Америка была совершенно другая. Сейчас террористы как сейчас вооружены и прочее, прочее.
А, ну что ж... Юрий Васильевич, если вы не против, то ответьте на возможные вопросы наших радиослушателей. Итак, первый вопрос Юрию Емельянову. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Юрий Васильевич. У меня два вопроса.
Да, будьте любезны.
Первый, вот вы сказали, после окончания гражданской войны резко ускорилось промышленное развитие Америки. Вот в чем механизм этого ускорения? Это что, значит, освобожденные негры резко активизировали свои предпринимательские способности? У меня сильное подозрение, что они как на плантациях работают.
Второй вопрос, пожалуйста.
А второй вопрос. Вот кроме негров в Америке жили индейцы. И американцев было 30 миллионов, а индейцев, я сейчас посмотрел в Википедии, 50 миллионов примерно было. Вот когда неграм говорили, что вот...
Вопрос, будьте любезны.
Разные, почему индейцы то же самое не освобождали так же?
Значит, да, первый вопрос. Конечно, это было бы чудо, если бы бывшие рабы плантаций стали работать как профессиональные слесари, механики и прочее, прочее. Дело было в другом. Дело было в финансовом механизме. Американские промышленники получили возможность получать кредиты. Кредиты во всех странах мира после того, после одержанной победы, после того, как они могли доказать, что они состоятельны, что они могут успешно вершить дела, и они разбогатели, а разграбленные богатства пошли в карманы вот этих же капиталистов и прочее, прочее. Выигрывали изобретатели, которые получали...
И, Юрий Васильевич, и, наверное, плюс к этому постоянно возрастающий приток иммигрантов.
Конечно, конечно. В это время большой приток мигрантов из Европы. И ирландцы, и итальянцы, и другие люди. Одним словом, теперь насчет...
Юрий Васильевич, пожалуйста, на второй
вопрос. На второй я отвечу. Да, я помню ваш вопрос и с удовольствием отвечу.
Продолжаем нашу беседу с историком Юрием Васильевичем Емельяновым. Он отвечает сейчас на вопросы слушателей. И вот второй вопрос слушателя, который звонил перед новостями.
Ну, еще по первому можно сказать, ведь освоение Запада, которое происходит, это же строительство городов, это заказы. Это, конечно, все стимулировало развитие промышленности, и совсем не обязательно, что исполнение этих заказов было делом рук недавно освободившихся рабов. Теперь насчет индейцев. Индейцев не было 50 миллионов. Я прошу и вас, и других слушателей не слишком доверять материалам Википедии. От силы миллион, правда, индейцев никто не пересчитывал, никакой переписи не было в доколумбовой Америке. И даже после создания Соединенных Штатов индейцев очень было трудно пересчитать. Когда индейцев гнали с востока на запад, да, вот тогда фиксировалось там десяток тысяч, 30 тысяч того или иного племени, но речь не шла о миллионах. Потом, вы говорите, освободить индейцев. Их не надо было освобождать, они никогда не были рабами. Это очень свободолюбивый народ, и они лучше умереть, но не сдастся. Работали они не очень охотно, поэтому умирали, как мухи, на рудниках, которые устраивали конквистадоры испанские. И им было тяжело выполнять, хотя, вот как мне подсказал в перерыве Леонид Володарский, это были виртуозы при исполнении работ на большой высоте.
Вот этот мост через Золотые ворота в Сан-Франциско, вот они там работали. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что первый опыт был использован на хлопковых плантациях индейцев. Не работать они не могли и умирали слишком
конечно,
быстро.
Конечно, конечно.
И тогда начали возить из Африки рабочую силу.
Конечно, ведь сначала испанские завоеватели хотели использовать индейцев. Вот когда ничего не получилось, стали вывозить из Африки.
И так. То же самое белые плантаторы, они конечно. Бы с удовольствием индейцев использовали,
конечно,
дешевле
конечно, конечно.
Было бы. Пожалуйста, ваш вопрос. 7373-948. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр. Вот у меня следующий будет вопрос. А вот вхождение штатов в состав Соединенных Штатов, вот этот вот процесс, как бы как вот он происходил, это был тягостный процесс, как мне кажется, потому что последняя вошла, не считая Гавайев, Аризона, это было начало 20 века. То есть это был очень длительный процесс. Вот как все эта страна переживала, как вот граждане на все на это реагировали там, и так далее. Спасибо.
Значит, постараюсь быть кратким, хотя действительно 50 штатов, и если про каждый говорить, это будет очень долго. Сначала было 13 колоний, которые провозгласили свою независимость в составе Соединенных Штатов Америки. Затем Соединенные Штаты обладали территорией за пределами этой. Сначала они пытались расширять границы этих колоний. Потом решили все-таки выделять из этих колоний территории. Территории превращались в штаты. Штаты по очереди принимали. Но последней не была Аризона. Последняя
Аризона была... Аризону захватили у Мексики.
Аляска и Гавайские острова. Это 1958-1960 год. Вот на моей памяти американские... Флаг преобразовался, сначала было 48 звездочек, потом 49 и, наконец, вот 50. И тогда вот эти ряды со звездочками стали смещены один ряд против другого. Потому что до этого очень было симметрично. Вот,
если кто-то заинтересуется, посмотрите книги. По тому, какая шла борьба за то, где пройдет железная дорога. Потому что города умирали, они оставались вне железной дороги, и все. А для этого надо было быть штатом. У штата гораздо больше прав, чем у территории.
Да, вот это такие, как Оклахома, Аризона, это были одни из последних, которым предоставили статус штата. А захвачены они были давно. Они были захвачены в ходе вот этой войны с Мексикой, но не имели еще статус штата. Это шло очень постепенно. Ну и, как я говорил, шла грызня, что не дай бог, та или иная сторона, юг или север, перетянут. И вот они неохотно шли на присоединение, на предоставление прав штата тому или иному.
Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Васильевичу Емельянову. Здравствуйте.
Юрий Васильевич, скажите, пожалуйста, а правда, как в советское время писали, что первые концлагеря в мире появились это во время гражданской войны в Америке? И второе, а что царская-то Россия ринулась туда выполнять интернациональный долг во время гражданской войны?
Значит, первое, концлагеря, в общем-то, считается, историки считают, что первые концлагеря были созданы в ходе англо-бурской войны английскими колонизаторами, бросали они туда буров, будущих вот проводников российского режима апартеида, но они именно там были созданы настоящие концлагеря. Гитлер, правда, утверждал, что идея концлагерей ему была подсказана опытом борьбы с индейцами. Потому что насколько...
Там резервации были.
Ну да, да, вот это загнать недовольных вот за решетку, за колючую проволоку, это, мол, отсюда он взял эту идею. Во-первых, насколько это точно слова Гитлера, это неизвестно, но что Гитлер зачитывался романами про борьбу против индейцев...
Карл Май, по-моему.
Он зачитывался этими романами. Насчет интернационализма... Нет, это скорее была не демонстрация солидарности с Линкольном. Россия решала при этом свои внешнеполитические задачи, продемонстрировать вот свою мощь, влияние. Но, тем не менее, идея, что вот царь-освободитель имеет аналога в виде президента...
Только что крепостное право отменил.
Да. Он даже немножко раньше освободил. Да, и вот. Поэтому, когда Марк Твен прибыл с группой туристов в Крым, и у них должна была быть встреча с царем, он сам подготовил это послание к царю, где говорил вот об освобождениях в двух странах. Это звучала тема. Но это была такая сложная комбинация с отправкой этих эскадр, но не откровенная демонстрация солидарности. Но воспринята она была так. Все-таки вот мы поддерживаем центральное правительство в Вашингтоне, мы уважаем. И южане не были признаны как царским правительством, как суверенное правительство, как это англичане как-то развивали отношения с югом, а мы нет.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Уважаемые ведущие. У меня такой вопрос. Когда, значит, в Америке началась именно автоматизация и замена вот рабов на машины? Именно машинный труд заменялся трудом рабов.
Да. Ну, видите ли, машинный труд стал появляться в Америке по мере изобретения машины, внедрения производства. Это уже начало 19 века, когда появились и особенно активно это уже середина 19 века.
Когда появление изобрели машину, которая обрабатывала хлопок.
Совершенно верно. Хлопок, потом литейное производство. Это где-то середина вот уже металлообработка, это где-то середина 19 века.
И, конечно, когда смотришь американскую хронику где-нибудь перед Первой мировой войной и Первой мировой войной, эти небоскребы, пробки автомобильные, электричество везде практически. Это был, конечно, я думаю, вряд ли кто-то, ну, может быть, Китай сейчас.
1914 год. По России в это время ездит около 20 тысяч автомобилей. В Америке уже миллион.
Ну да.
Разница
это
есть.
Это к вопросу о бурном и неуклонном развитии при царе. Да. Так, Юрий Васильевич, а у меня тогда вот какой к вам вопрос. Когда они перешли уже к империалистической, к откровенной империалистической политике, Америка перешла, вот когда они перестали скрывать, что... Надо, кулаком проломим.
Ну, это связано Прежде всего, с участием США в испано-американской войне. Когда
конец
они захватили Кубу,
да,
1898 год, когда они захватили испанскую колонию Куба и установили там свою власть вплоть до 30-х годов, американские войска были на Кубе, но самое главное — захват Филиппин. Там они были помешаны на Филиппинах, выступал, я уже не помню фамилию этого сенатора, который показывал своим коллегам золотой самородок, который ему доставили из Филиппин. Богатейшая страна, что мы смотрим? Вот, давайте. Ведь они бросились сначала опять из благородных соображений спасать филиппинский народ
от испанцев.
А потом уничтожили за пару лет миллион филиппинцев. Марк Твен возмущался, как, говорит, расстреливали, они спрятались в жерло потухшего вулкана, филиппинцы. Они, американцы, установили там пушки по краю вулкана и стреляли вниз по всем тем вот людям, которые там находились. Это была жуткая расправа.
То есть, в общем, это конец 19 века.
Да, вот сейчас удивляются, ах, почему вот этот грубиян, президент Филиппин,
Дутерте,
да, грубо обращаясь, да у них память генетическая осталась от этих расправ.
Да, Юрий Васильевич, я вдруг вспомнил. Значит, те, кто интересуются концлагерями...
Да, это, извиняюсь, 1898 год, вот начало этой войны.
Да, в поисковик можете забить Андерсонвиль. Это был лагерь южан, а сидели там северяне. Но, как написано в книге про Андерсонвиль, этих лагерей было и с той, и с другой стороны достаточно. И эпидемии, и... Ну, есть-то нечего.
Конечно.
Самим не хватает. Тут что этих кормить? 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Юрию Емельянову. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А у меня вот вопрос такой, Юрий Васильевич. А вот американцы, свой характер национальный, и вот как он сложился, и от кого заимствовали они? Вот, спасибо.
Ну, прежде всего, в ядро американского народа это иммигранты из Англии, отчасти Ирландии, но протестантского происхождения, Шотландии. Так называемые
белые
англосаксы, протестанты. 1620 год, прибыли в этот Плимут, вот там, значит, они обосновались, и вот, вот эти ценности, да, они считали себя богоизбранными. Они считали, что именно они вот люди, которые исповедуют эту ветвь протестантской религии, они являются... проводниками наиболее правильного христианства. И они несут светоч для всех народов мира. Это в значительной степени предопределило идейные, политические, духовные установки американского народа. Вот обязательно докопаться до своей родословной, вот до этих людей, которые прибыли первыми. У нас вот недавно была передача по НТВ, как там ищут происхождение от Рюриковичей.
А, да.
И пытаются с помощью ДНК доказать, что все-таки он тоже Рюрикович. Угу. Они...
И на голове следы шапки Мономаха.
Да. И вот они ищут доказательства о том, что они происходят...
И, наверное, еще это... Наверное, это мифологизировано, завоевание Дикого Запада. Вот завоевание целого континента, этот поход на Запад,
конечно,
это же, наверное,
конечно,
тоже...
Конечно. Да, это тоже все романтизировано, героизировано. У нас очень любят вспоминать Уолта Уитмана. У него есть песнь такая в честь вот этих покорителей Запада. Он пишет, что у меня слезы на глазах появляются, когда я вспоминаю этих героев. Герои, которые, держа винтовку в руках, а зачем ему винтовка? Отбить индейцев прежде всего. Конечно. Нет, об этом не думай. Варварское уничтожение индейцев, бизонов, секвой, наконец. Потом под Сан-Франциско восстанавливают эти...
Рощи
то есть сохраняют,
там.
Сохраняют кусочки уцелевших, потому что чего проще? Спилил секвою, выдолбил... в ней дупло, и уже дом готов. Вот как здорово. И секвойи уничтожали, бизонов уничтожали. Вот это варварство воспетое. Они идут, они смелые, они покорители. То есть это воспетые деяния, которые никогда не были...
По крайней мере, наверное, они были двусмысленными.
Конечно.
Они истолковывались и так, и эдак. 7373948, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, Леонид, доброе утро.
Доброе утро, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Юрий Васильевич, скажите, пожалуйста, вопрос вот какой. Значит, город где, он недавно умер, 200 лет.
Ничего не понял.
Еще раз, пожалуйста, вопрос. Плохая слышимость, извините.
Юрий Васильевич.
Пожалуйста, вопрос, будьте любезны.
Да. Вопрос вот какой. Значит, в Соединенных Штатах человек, его зовут Говард Зинн, но он уже умер.
Так.
Нет, не получается у нас. Что-то не получается. Я прошу вопрос. Говорят, такой-то, такой-то умер. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос, Юрий Васильевич. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий Васильевич, поясните, пожалуйста, в Википедии есть, на мой взгляд, спорное... высказывание, что индейцы поддержали юг, поскольку сами имели рабов черных.
И так было, нет. Индейцы имели рабов, это было так. А среди индейцев были племена, в особенности на Западе, такие команчи, апачи. Опять разные племена. Я просто интересовался, Юрий Васильевич, этим. Они держали рабов. И, кстати говоря, рабы черные предпочитались. Белые как-то вот в качестве рабов у них гораздо дешевле ценились. И эти племена всю жизнь жили за счет грабежей и всего прочего. И они грабили мексиканцев. А потом, когда пришли белые, они начали грабить белых. Они были интернационалистами в лучшем смысле этого слова. Американцы некоторые часто говорят, ну, мы-то защищались, но с другой стороны пришли туда, где эти люди всю жизнь жили. Так что, ну, это опять же дело сугубо американское, я так считаю. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
У меня два вопросика. Первый вопрос. Когда и как это самое... англичане стали доставлять ирландцев в Америку.
Подождите.
Как стали доставлять англичане
ирландцев? А ирландцы, по-моему, они ирландцы бежали. Это так, Юрий
Васильевич? Да, ирландцы, в общем, это была колония английская, но они их не доставляли там в кандалах, они сами бежали, прежде всего, от жуткого голода, потому что болезнь поразила картофель, основную еду ирландцев. Массовый голод, люди умирали от голода, и тогда массы людей отправлялись в Америку. Беднота, отчаянная беднота. И вот среди них были, в частности, и Кеннеди, которые вот сбежали в Америку. Это были люди, согласные на любую работу и сначала они занимали низкую, самую низкую нишу в американском обществе, но потом стали очень быстро двигаться, еще быстрее, чем вот латиняне, о которых я уже говорил.
Это же вот, Юрий Васильевич, вот вы нам как-нибудь поведайте, пожалуйста, если вам это интересно, волны эмиграции в Америку и какая национальная группа что внесла в Америку. Потому что сначала были ирландцы, их никто не считал за людей. Никто. Потому что правили все мы всегда в Америке, правили белые протестанты, англосаксы. А потом приехали итальянцы. Колоссальная волна еврейской эмиграции. Немцы, голландцы. И вот я считаю, что... Это не я считаю, у меня есть вопрос к вам. Как вы считаете, в тот момент правящие круги Соединенных Штатов удачно нашли лозунг для объединения всех «Богатейте»?
Не только богатейте,
а что
в 20-м году они установили квоты для каждой страны.
То есть до 20-го года принимались
Нет,
все?
Нет, пожалуйста, пожалуйста. А с 20-го года минимальные квоты, допустим, для России, уже в России большевистская революция страшная, они, наоборот, высылают в Россию там людей с левыми убеждениями. А очень приличная квота для Англии, для Германии. Обратите внимание на одну вещь. Президентами Соединенных Штатов были не обязательно англосаксы. Нет, там был один швед, немало голландцев, Рузвельт, Иван Бурен, ирландец. Католик, единственное исключение, ирландец-католик Кеннеди, ирландцы-протестанты, я всех не вспомню. Но ни одного, допустим, итальянца, ни одного француза.
Зато показательный, я прошу прощения, афроамериканец.
Да, да, это уже был, да, это был, вот какие мы. Интересная вещь, это вот тест, какие
Кстати,
страны...
Кстати, ни одного латино.
Да, какие страны мигрируют, а какие нет. В 59-м году я смотрел фильм, может быть, с тех пор ситуация изменилась, что с 20-го года Бирма, сейчас Мьянма называется, не использовала ни одного места из своей квоты. Они не мигрируют. Вот не мигрирующие, они вот этих рахинджа выгоняют.
Просто.
Они говорят, это бенгальцы, это не мы, это вот пусть убираются. Но они никуда и не ездят. Очень интересно, очень немало венгров, немало поляков, армян и мало грузин, очень мало грузин.
Вот я сейчас...
Средняя, как, кстати, всегда, как если что-то происходит в Польше, Америка на дыбы. Средняя Азия их не волнует, потому что
поляков узбекской много. Польская лобби сильная.
Диаспоры нет в Соединенных Штатах. Есть, конечно, отдельные там и узбеки, там можно найти кого угодно. И узбеков, и таджиков, но их очень мало, очень мало. Вот это тоже интересно.
Я вспомнил первые практически кадры второй части «Крестного отца», и вот будущий крестный отец, он въезжает через остров Эллис в Нью-Йорк,
да,
и
да,
у
да,
него
да,
находят
да,
корь, но там уже у него на пальтишке мелом ставится отметина. Значит, это что означает? Что уже в начале 20 века Америка не давала свободно въезжать? Или все-таки давали?
Конечно, они очень следили прежде всего за здоровьем. Ну, возьмите эту книжку доктора Рэгтайм.
Да, Рэгтайм, да-да-да.
Это 80-е годы прошлого века. Вот, когда...
Прошлого имеется в виду 19-го.
Да, позапрошлого, извиняюсь. То есть там очень следили.
Юрий Васильевич, как всегда, огромное спасибо. Как всегда, огромное спасибо. Очень это была интересная тема.
Спасибо за внимание.
Вот. А даст Бог, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.